высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается цикл передач, в котором я говорю о божественной литургии с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Андрей, вот мы уже привыкли в 60 какой-то раз говорить нашим слушателям о том, что передача наша посвящена божественной литургии. Но так получилось, что проект этот, конечно, перерос рамки одного, пусть и самого значимого, важнейшего богослужения. Получается, что вот в вашем изложении мы, идя как бы по конве богослужения, литургии, рассказываем, ну, о христианстве значительно больше того, что можно узнать вот исключительно, так сказать, по литургическому богослужению и даже богословию, как мне представляется. Например, вот последние наши передачи, даже десятки передач, были связаны с моментом, который в богослужении и литургии занимает, ну, минуты, несколько минут. Речь шла о вынимании частиц из девятичинной просфоры во имя святых пророков, а потом святых апостолов. И это множество передач. И я предлагаю так и дальше действовать. Я думаю, слушатели нас поймут, потому что, в общем-то, мы могли бы, конечно, очень быстро рассказать о том, какие частицы изымаются, какие слова при этом произносятся, перейти потом к часам, к возгласам священника и диакона, показать все те довольно, кстати, немногочисленные музыкальные фрагменты, которые звучат во время литургии, и расстаться с нашими слушателями через десяток, ну, может быть, другой передач. Но мы так не будем делать. Ладно? И прошу вас вот с той же степенью подробности и тщания, так сказать, богословской подробности продолжить ваш рассказ. Вы согласны?
Ну, божественная литургия является в любом случае центром христианской жизни, центром, можно сказать, благодаря которому созидается церковь, то есть церковь и христианство невозможно без божественной литургии. И божественная литургия, как наше участие в Тайной Вечере самого Господа нашего Иисуса Христа, она, собственно говоря, вот в таком каком-то богословском, вероучительном, смысловом отношении, вообще в жизни по вере, она действительно объемлет собой и многие истины, и многие смыслы, и вот, скажем так, о тех святых, начиная еще с ветхозаветных пророков, о которых мы говорим, они не просто нами воспоминаются, как какие-то, скажем так, исторические персонажи, исторически значимые фигуры, а, как говорится, у Бога все живы. Мы говорим об апостолах как о живых, можно сказать, свидетелях истинности нашей веры во Христа воскресшего, как о тех, кто, точнее, наверное, будет не совсем верно сказать, что вместе с нами участвует, скажем так, в Евхаристии, а скорее мы вместе с ними сподобляемся участвовать в той же самой Тайной Вечере Господа нашего Иисуса Христа, потому что, единожды совершив Тайную Вечерю и дав образ ее совершения своим ученикам, Господь ее сотворил на все времена. Поэтому, когда мы уже, ну, мы об этом говорили и повторим, что когда мы становимся участниками божественной литургии, стало быть, мы становимся участниками Тайной Вечери самого Господа Иисуса Христа, и именно что той самой Тайной Вечери, а значит, наряду с апостолами и другими святыми, которые во Христе просияли, вот, светом истины. И вот когда мы говорим о тех чинах святости, которые присутствуют в проскомидии, вынимание частиц, это не значит, что эти святые поминаются или, скажем так, их присутствие как-то осуществляется в литургии только вот в этот момент вынимания частиц, как что-то такого вот минутного. Нет, во всей литургии мы читаем молитвы, которые тоже, собственно говоря, вот в чине литургии изначально появились благодаря молитвам святых апостолов, которые первыми совершали Евхаристию, преломляли хлеб вместе с теми, кто уверовал в их проповеди о Христе воскресшем. И когда мы говорим, что божественную литургию мы совершаем или по чину святителя Иоанна Златоуста, или по чину святителя Василия Великого, то их, скажем так, редактура, выражаясь современным языком, литургии, это их прямое, с одной стороны, личное участие в созидании чина божественной литургии, такое святительское. А с другой стороны, это, я повторюсь, те чинопоследования литургии изначально, которые еще идут от апостолов. Потом за божественной литургией читаются и послания святых апостолов, читаются и Евангелия. Есть в божественной литургии и изменяемые части, которые соответствуют тому или иному дню, празднику. Вот несколько забегая вперед, тельные тропари и кандаки, которые поются, они тоже посвящены святым или тому или иному воспоминанию, связанному вот с христианской церковной историей. То есть, на самом деле, литургия — это не есть что-то вот один раз подвергшееся некой редакции, скажем так, кодификации и навсегда застывшее. Нет, безусловно, литургия в себя вмещает разные и пространственные, и временные измерения, да и вообще церковь, она, как мы веруем, является собой церковь и воинствующую здесь на земле за дело собственного спасения, и торжествующую уже на небесах, поэтому в литургии, ну, очень многое сходится и пересекается, и ныне здравствующие члены церкви, и уже, казалось бы, почившие и вошедшие на небеса, но на самом деле тоже в лице святых во Христе, прямо непосредственно присутствующие в божественной литургии в том числе. Поэтому действительно тема божественной литургии, она неисчерпаемая, не может быть сведена только к тексту, к чинопоследованию литургии, а, в общем-то, все христианство нам, вся вера во Христа, весь возможный опыт жизни во Христе нам, прежде всего, через божественную литургию открывается. Поэтому более чем уместно говорить очень о многих вещах и смыслах, соприкасаясь с божественной литургией, которые через нее нам становятся явными или вдруг открываются, вот, или при непосредственном участии в литургии, или даже вот при разговоре о литургии как таковой.
Ну, мне, отец Андрей, вы открыли уже очень и очень много, и продолжаете открывать. Когда примерно год назад мы начинали этот проект, то я был, конечно, здесь совершенно неграмотным. Сейчас я уже полуграмотный, так что огромная вам моя благодарность за это. И, пожалуйста, тогда проясните еще один для меня момент, который мне не ясен, хотя я пытался как-то самостоятельно найти на него ответ. Речь идет о, ну, том, что вы назвали чинами святости. Вот следующая частица, которая изымается после частицы во имя святых апостолов из девятичинной просфоры, посвящается святителям. А вот для меня этот термин не совсем пока ясен. Дело в том, что я принимаю участие и в работе над житиями, которые звучат на нашем радио, ну, в качестве режиссера исключительно, да, но тем не менее да, бывая в храмах тех или иных, я знаю, что принято называть, допустим, святителя Стефана Суржского святителем, а не просто святым, или вот уже великого крымского архиепископа 20-го столетия Луку, воина Ясенецкого, принято называть святителем. А с другой стороны, есть просто святые. Вот почему так? Я думал, что, может быть, это как-то связано с миссионерством, что святитель тот, который, ну, как бы и других приобщает к святости, а не просто, ну, скажем, спасается где-то в пустыне и лишь, так сказать, Богу возносит свои молитвы. То есть святитель тот, кто идет с проповедью ко множеству людей. Но не всегда так бывает, потому что кто же тогда, как не святители, святые апостолы, ну, мы не называем святитель апостол, допустим, Андрей Первозванный, а говорим святой. Вот проясните для меня, чтобы я больше не ошибался никогда.
С формальной точки зрения, ну, не в плохом смысле, просто вот если, как говорится, рассмотреть по форме подразделения чинов вот, святости, здесь все очень просто. Святители, святительский подвиг в чине святых – это подвиг тех, кто сподобился епископского сана. То есть святитель – это тот, кто в епископстве, будучи епископом, служил церкви и достиг и личной святости в этом вот служении, и оказался церковью за этот подвиг, за этот труд прославлен. Это вот если мы вот посмотрим на чины святости с точки зрения, вот по какому признаку они, собственно говоря, подразделяются. Пророки – это пророки, апостолы – это апостолы. Вот равноапостольные еще были в истории, которые после апостольского века, вот первого века христианского, просияли, да. Вот. Потом вот идут святители, те, кто, собственно говоря, прославился в чине епископского служения, потом мученики святые, отдельный чин, потом преподобные, это монахи, кто прославился в жизни монашеской святостью, ну и так далее мы еще
последовательно поговорим.
Да.
Проясните, пожалуйста, прозвучало слово «монахи». Епископы – это всегда монахи, да?
Ну, с определенного периода.
А когда это было вот принято и постановлено?
Ну, знаете, это, в общем, постепенно формировалось. Дело в том, что первые самые века дело происходило каким образом? Во-первых, сами епископы вот, выходят на передний план где-то уже во втором веке. То есть мы об этом тоже говорили. Тут момент исторически довольно непростой, потому что нет какого-то вот определенного года, когда можно сказать, что заканчивается подвиг апостольский в церкви, в становлении еще древней церкви, вот первохристианской церкви, и начинается вот уже подвиг епископов как святителей. То есть, в принципе, епископы и пресвитеры, они появляются еще в первом веке, в середине первого века при служении апостольском. Говорится, что вот апостолы, когда проповедовали о воскресении Христовом, то потом в тех городах, населенных пунктах, общинах, семьях, которые уверовали их проповеди, они ставили во главе пресвитеров и епископов, старейшин, предстоятелей. Диаконы тоже появились в то же время. И первоначально, вот самые первые года и десятилетия, не было, видимо, какого-то вот четкого, скажем так, различия, так вот, тайно-совершительного, административного, скажем так, властного между епископом, пресвитером и диаконом. Даже историки пишут, что какое-то время епископ и диакон, это, в общем-то, были чины некие такие вот в первохристианской церкви, даже равнозначные. Потом получается так, что все-таки епископ выходит на передний план, а значение того же диаконского служения начинает несколько, ну, в плане таком вот административном, иерархическом понижаться. пресвитеры, они, в общем-то, потом начинают восприниматься как, собственно, священническое служение. Вот. И именно где-то вот во втором веке уже окончательно начинает так вот выкристаллизовываться, формироваться понятная нам иерархическая такая вот схема устроения церкви, ну вот именно иерархического устроения. Это во главе, значит, епископ, как полномочный вот, наследник, преемник всей апостольской священнической власти, потом священник, пресвитер и диакон. Мы об этом тоже говорили, повторимся, что преимущество и главенство епископа здесь заключается в том, что через епископа и начинает воспроизводиться вообще иерархия как таковая. То есть именно епископ в составе, в соборе с другими епископами может рукополагать других епископов, рукополагает также священников, диаконов. Ну и кроме того, епископ, он является таким административным главой того или иного церковного округа, церковной общины, церковного, так сказать, диацеза, вот, митрополии, вплоть до патриархии. Ну, к тому времени, когда патриархии начинают формироваться, а во главе патриархии епископ уже оказывается тогда и патриархом. Но это уже спустя несколько столетий, собственно говоря, происходит.
Хочу напомнить, что главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов выступает сейчас у микрофона радио «Благовещение». И, отец Андрей, ну, такой уточняющий вопрос у меня есть. Мне в литературе по ранним векам христианства и даже средневековой какой-то еще истории приходилось встречать вот это понятие «пресвитер», но я совершенно отдаленно не представляю, что это такое. Есть ли сейчас пресвитеры в православной церкви или в каких-то других христианских, как это принято говорить, подконфессиях, да? Вот. Что это такое? Или это уже чистый анахронизм, и это понятие в наше время можно употреблять только в каком-то плане, ну, сугубо археологическом?
Ну, не совсем археологическом, просто на самом деле здесь есть свои тонкости смысловые в этих вот наименованиях, причем применительно к тому или иному времени, ну, вот в истории церкви, они могут тоже отличаться. Вот буквально изначально, еще вот в первом веке, пресвитер – это вот именно некий предстоятель, старейшина, глава возможной вот общины той или иной церковной, вот, который возглавитель молитвенных собраний. Вообще историки, они, ну, как-то даже спорят до сих пор о тонкостях значения того, как, чем пресвитер там отличался вот в середине первого или в конце первого столетия от епископа, допустим, как такового. Дело в том, что очень трудно на самом деле с точки зрения некой формальной, глядя на то время, вот нам привычное, вот это провести какую-то некую четкую кодификацию. Дело в том, что причина здесь, ну, собственно говоря, в том, что первый век и где-то до, видимо, середины второго века, это еще век такой определенной, время такой определенной харизматичности в церкви. Ну, то есть это времена, когда духовные дары, которые первые христиане, обратившись ко Христу, получали от Бога, они имели более ярко выраженный внешний характер. Это происходило не только потому, как иногда в наше время говорят, что вот тогда, значит, христиане были более могучие, что ли, более духовные, более способные на какое-то такое вот явное служение духовное, так сказать, более святыми были, а потом, ну, как-то христианство подутратило святость, и вот эти дары угасли. Нет, дело не в этом. Это даже, наверное, на самом деле несколько искаженная точка зрения. Ну, просто был такой период времени, так было Господом попущено, когда действительно вот первые христиане, они просто должны были иметь внешне ярко выраженные духовные дары, такими должны были быть харизматами, чтобы это лучше способствовало обращению вот ко Христу, ко христианству грубого такого языческого мира. Вообще древнеязыческий мир, он, видимо, был достаточно падок на различного рода внешние чудеса, вот, на разного рода там магию, на разных там волхвов, заклинателей, магов и так далее и тому подобное. Поэтому, собственно говоря, Дух Святой, обильно излившийся на апостолов и их учеников, и первых христиан, он сопутствовал им вот такими тоже внешними чудесами, что, повторюсь, было необходимо для такого вот первичного обращения языческого мира представителей именно Римской империи и входящих в нее народов. Потом, вот уже к концу второго века, к середине или второго века, когда, собственно говоря, это такое вот первичное обращение языческого мира уже происходит ко Христу, вот еще не вся империя на уровне государственных структур обращается, это при Константине Великом происходит в IV веке, но, в принципе, уже христианство внутри Римской империи уже завоевывает определенные позиции, то есть уже повсеместно появляются христианские общины, христианские церкви. Вот когда это происходит, тогда, собственно говоря, вот эта харизматичность угасает, потому что уже в ней, видимо, нет такой явной надобности. Но вот, повторюсь, первые христиане, они действительно обладали вот такими харизматическими дарами ярко выраженными, и вот само служение, будь то пресвитеры, будь то диаконы, будь то епископы, это было наряду со служением апостолов, со служением дидаскалов, которое тоже было харизматичным в определенной степени, которые вот возвещали священное писание, дидаскалы могли тоже как-то толковать, пророчествовать. Вот пророки были христианские тоже. Вот. Были экзорцисты, заклинатели, тоже такой был харизматический дар, достаточно распространен в то время. И вот благодаря этому, собственно говоря, первое время, еще пока даже живы были первые сами апостолы как таковые, еще не возникало вопроса, какова должна быть административная, вообще священническая структура в церкви.
Thank you.
В заканчивающейся передаче принимал участие главный редактор радио «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали песнопения византийской традиции в исполнении детско-юношеского хора Санкт-Петербургского собора в честь Владимирской иконы Божией Матери. Регент Ирина Болдышева. Продолжение темы следует. Всего доброго.
Высокая нота. авторская рубрика Ивана Вишневского.